Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Будущее». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев. Будущее наступило в рамках одной отдельно взятой социальной сети – Facebook, когда в январе 2018 года великий и ужасный Марк Цукерберг, основатель и хозяин этой сети, объявил о том, что отныне Facebook будет показывать нам больше информации от близких и родных и меньше информации от корпораций и СМИ. Почему это произошло? Как работают алгоритмы Фейсбука? Подробности в сюжете нашего корреспондента Антона Смирнова.
Каждый из нас видит в своем Фейсбуке персональную ленту новостей. Хронику выстраивают специальные алгоритмы, но никто точно не знает, как они работают. Многие пользователи считают свою ленту нерелевантной. Фейсбук настаивает на том, что ему лучше знать, что хотят видеть люди. Ведь все посты показать невозможно, потому что их слишком много. И получается так, что наши странички в социальных сетях, которые являются продолжением нас самих в цифровой среде, попадают в заложники коммерческой тайны. Фейсбук становится точкой пересечения виртуального и реального миров.
У нас в гостях сегодня Полина Калазариди, научный сотрудник Института образования и Центра социологии высшего образования Высшей школы экономики, а также координатор клуба любителей интернета и общества.
Здравствуйте.
Полина, сразу не могу не уточнить, любители интернета. А мы не все любители интернета по умолчанию.
Интернету плюс общество, я бы сказала. Вот тут, знаете, бывают нюансы.
И второй наш гость – Иван Горшунов, партнер etc. Ventures и ментор в Google Launchpad. Добрый день, Иван.
Добрый день.
Ну вот это последний случай с письмом Цукерберга. Как я понимаю, проблема была в том, что какая-то американская пользовательница Facebook написала о том, что у нее умер близкий друг, а она неделями не видела от него сообщений о том, что он одинок, о том, что никто ему не хочет помочь, и он умер в одиночестве, а Facebook никому не хотел показывать его депрессивные месседжи. Это действительно так? Это послужило причиной, Полина?
Сложно сказать, что именно послужило причиной, потому что, безусловно, причина базовая, я думаю, в том, что Facebook старается выглядеть лучше и оказываться на стороне хороших парней. Потому что последние исследования показывают, что имидж у Facebook ухудшается, и если раньше он считался однозначно хорошей корпорацией, то сегодня его рейтинги падают, и люди все больше видят, что Facebook закрывает от них что-то, что они хотели бы видеть. Facebook впускает политическую рекламу. Facebook погряз в политических скандалах.
Ну, собственно, да, то, что происходило с Трампом, с избранием фактически, как нам сказали, Facebook избрал Трампа.
Ну, не совсем верно, Иван. Хотя вполне может быть как-то повлиял на ход выборов, однако сказать, что Facebook избрал, ну, это не совсем корректно.
Ну да, использовали механизмы Facebook, в том числе, может быть, какие-то российские тролли, но создавались. Но здесь, мне кажется, очень важная вещь как раз с Facebook и с Трампом. То, что создавались некие закрытые самореферентные сообщества, которым можно было скармливать одну и ту же информацию. То есть мы все сидим в своих каких-то пузырях, окруженные одними и теми же людьми, одними и теми же месседжами. Это так?
Не совсем. Мы, ну, ранее алгоритмы Фейсбука были устроены таким образом, что нам показывали виральный контент. Виральный и развлекательный.
Вирусный.
Да, вирусный. А во многом то, что происходит сейчас, мы, ну, то, что хочет сделать, собственно, Марк Цукерберг, он хочет уйти из информационного пузыря, вот от некого информационного пузыря, ближе к семье и к вещам, которые действительно важны. Ну, собственно, этому посвящены новые алгоритмы Фейсбука. То есть то, как будут ротироваться посты в социальной сети, они будут в первую очередь смотреть на, скажем так, пользовательский контент, а не на рекламный. Ну, то есть если говорить все-таки о том, что было раньше, раньше действительно вот не идеальные алгоритмы Фейсбука позволяли показывать то, что было выгодно умным маркетологам.
Ну, пузырей это совершенно не отменяет. Ну, да. Более того, во-первых, это навязывает некоторую идеологию того, что, например, семья – это хорошо. Я, честно говоря, не вижу большой разницы между скрепами, которые предлагаются там одной идеологии и другой. С другой стороны, это не решает главной проблемы, которая связана с тем, что баблы возникали не из-за того, что корпорации гонятся за тем, чтобы всем рассказать про свою продукцию. Это связано с тем, что мы сами становимся людьми, которые гонятся за лайками, что мы сами оказываемся корпорациями, что мы сами рассматриваем свои посты как броские, как те, которые должны зацепить. То есть мы на самом деле в семье...
Человек превращается в СМИ.
Это не совсем СМИ, да? Потому что это же и СМИ, и блог, и все вместе, да? И СМИ превращаются в не СМИ. Потому что когда, не знаю, Радио Свобода конкурирует в Инстаграме с Ким Кардашьян, то я не понимаю, кто из них СМИ, а кто не СМИ, да, и почему они конкурируют друг с другом. Но проблема, связанная с информационными пузырями, связана с идеологией социальных сетей как чего-то, что выстроено вокруг индивида, того, что социологи называют сетевым индивидуализмом. И пока мы не уйдем от этой ситуации сфокусированности на человеке, на его каждодневных действиях и такого способа работы с данными, ну, никакого, конечно, там идеального алгоритма, я думаю, не будет и не может быть.
А почему это происходит? Это от какого-то особого гуманизма соцсети или просто это способ продажи человеку рекламы? Создать вокруг тебя комфортную среду, в которой тебе будут подсовывать те вещи, которые тебе нравятся и которые ты, скорее всего, купишь.
Это сочетание всех факторов институциональных, того, как устроен взгляд корпорации на пользователя. То есть у корпораций так устроена вся ее структура, так она добывает деньги, так она обеспечивает себе доброе имя, так она становится популярной. Все это взаимосвязано. Нельзя сказать, что это из-за денег, да? Это из-за такого устройства, собственно, стартапов, корпораций и всего мира современных технологий.
На самом деле это обычные алгоритмы рекламные. То есть, по сути дела, ты видишь то, что с большей вероятностью ты купишь, то есть то, что ты приобретешь.
Да.
И таким образом, на основании твоих преференций, на основании тех постов, которые ты, скажем, на которые ты смотришь долгое время, на основании сайтов, на которые ты заходил, то есть на основании вот этой информации тебе показывают именно то, что ты с большей вероятностью захочешь купить. То есть то, что будет для тебя релевантно. Ну, все помнят историю с Амазоном, когда папа девушке написал огромное письмо, рассказав про как так, почему вы моей дочке показываете товары для беременных, она не беременна, ну и
оказалось
как раз-таки наоборот, то есть и иногда действительно алгоритмы, иногда там так называемый искусственный интеллект, он знает о человеке значительно больше и там о его потребностях и, соответственно, ну вот общем.
Это действительно, это же я помню, когда как раз та же самая была компания с Трампом, весь этот хайп пошел и вылезла вот это, по-моему, больше с тех пор я о ней не слышал, Cambridge Analytica. Это компания, которая тогда продвигала Трампа и еще каких-то людей. Очень интересная статистика была, что если достаточно 20 лайков, чтобы знать человека, как знают его коллеги по работе, достаточно там типа 100 лайков человеке, чтобы знать, как знают его родители, достаточно там 200 или 300 лайков, чтобы знать человека лучше, чем знает его жена или партнер или муж. Ну, то есть фактически Facebook она знает больше, чем мы сами в каком-то смысле.
Ну, это, по сути дела, некий социальный контракт, который мы подписываем, используя Facebook как там, социальную сеть.
Как он это использует? Как Facebook использует вот это знание?
Подождите, давайте все-таки здесь разберемся. Facebook этого про нас не знает. Это как раз широко обсуждалось, мне кажется, когда была история с Cambridge Analytica и с психометрией и всеми этими модными сейчас очень вещами. Я ценю те разработки, которые стоят за ними, это все очень интересно, но знанием здесь и не пахнет. Это некоторый слепок тех определенных вполне действий, разных для разных людей, которые действительно работают на маркетинге и отчасти на политических кампаниях, на том, что работает с доставкой информации и ее распространением. В этой части у меня нет никаких вопросов. Действительно, мы знаем, как распространяется информация. Знаем ли мы, почему люди используют Facebook? Что они считают там приватным, а что публичным? Предположение, что мы знаем что-то о людях по количеству их лайков, значит, что все люди пользуются социальными сетями одинаково. Все исследования последних лет 5-7 показывают, наоборот, различия очень большие. Исследование YB-Post в 9 странах мира показало, насколько разное значение, социальный смысл, да, может быть, у поста. Это может быть пост для друзей, это может быть пост крика помощи, это может быть пост саморекламы. Это разные вещи. Есть люди, которые никогда не делают одного и делают только, например, посты для друзей. Более того, мы сейчас проводим исследования в разных городах России и видим, что даже в России, даже в крупных городах, Воронеж, Тюмень, Казань, люди могут использовать одни Facebook, считать рабочей площадкой, в другом городе, не очень отличающимся. Наоборот, Facebook, вы знаете, там только друзья и знакомые по учебе. Как? Почему? Это сложно объяснить, да? Не уходя глубоко, не проводя исследований. Но действительно, мы точно знаем уже сейчас, что нет единого паттерна того, что люди делают социальными сетями, что они, какую информацию там оставляют.
Но в целом, сейчас уточнить, просто уточняющий вопрос. По социальному срезу Facebook остается по-прежнему, так сказать, наиболее активной, урбанизированной и образованной части населения по сравнению с Одноклассниками и Контактом?
Контакт просто самая большая сеть, поэтому я бы сейчас не говорила, что ВКонтакте люди менее образованы по сравнению с Фейсбуком.
Но с Одноклассниками есть контраст.
С Одноклассниками есть возрастное очень большое различие, потому что в Одноклассниках сидят люди постарше. Но в целом дело в том, что статистика дает в основном такие срезы данных, средние по больнице. И ну, сказать как бы, в целом в цифрах что-то можем.
В целом за всю сеть невозможно.
Да, но безусловно, там вы и ВКонтакте найдете анклавы, где люди обсуждают вот таких тредах, философские вопросы, ссылаясь на литературу, потому что ее удобно вести такие дискуссии ВКонтакте, ее можно приложить. Понятно. Ну и тогда, как в Фейсбуке, естественно, может там человек прожить всю жизнь, понимаете, и не встретить такой дискуссии
видеть,
ни разу.
Видеть только котиков.
Да.
Иван?
Ну, на самом деле, я вот по поводу лайков хотел добавить, но на самом деле мы же говорим не просто о лайках. То есть, ну, Фейсбук действительно знает нас много. Он знает, сколько мы тратим на просмотр поста. Он знает, как мы пролистываем, прокликиваем какие-то вещи. Отправляем ли мы, шерим информацию друзьям. Делимся ли мы, например, каким-то постом из газеты. И таким образом, соответственно, он собирает некую... Это, кстати, те факторы ранжирования, которые действительно имеют огромный вес вот в новом алгоритме, то есть в новой версии алгоритма, который будет применяться. Это как раз-таки активное использование мессенджера. Не просто когда ты поделился статьей у себя на странице, когда ты ее переслал кому-то из своих друзей, это как раз-таки будет иметь большее значение при ранжировании тех или иных постов. И эта вся информация, она, по сути дела, есть в Facebook. То есть, ну, так или иначе, это не просто лайки, это некий срез культурный. Здесь и пресса, которую ты смотришь, и видео, которые тебе нравятся, и люди, с которыми ты переписываешься. Ну и на основании интересов, на основании вот общего пласта информации, ну, конечно, сложно сказать, что кто-то о нас что-то знает, но так или иначе, это просто большие массивы данных. А на основании больших массивов данных можно с достаточно большой точностью говорить о каких-то вещах.
Но вот здесь, секунду, я хотел здесь уточнить у Ивана. Вот вы считаете, что эта система, она действительно самозамкнутая, автореферентная? Вот эти вот большие массивы данных состоят из больших пузырей. И к чему это ведет? Что Facebook знает, что ты делаешь, и предлагает тебе more of the same, еще больше того же самого, что ты и так делаешь.
Хороший вопрос. На самом деле, мне кажется, что никто до конца сам не может ответить на вопрос, что и как происходит. Ну, то есть ни для кого не секрет, что разработчики, которые создают те или иные алгоритмы, по мере того, как они обучаются, как они растут, в дальнейшем уже сложно сказать, то есть система становится настолько сложной, что описать и сказать с точностью, что вот
То есть они и сами не знают, как работает алгоритм Facebook.
Я бы не сказал, что они не знают, но вполне возможно такое, что
не до конца понимают.
Не до конца с точностью можно сказать о каких-то вещах.
Я могу привести пример. Да. Вот, знаете, есть такое невинное городское развлечение, когда вы стоите в очереди в супермаркете, перед вами стоят люди, и вы можете видеть, что они кладут в свои корзины. Да? Особенно, если это большой супермаркет. Довольно забавно было бы делать портреты психологические и социальные людей на основании того, что у них в корзине. Вот, значит, человек кладет туда огурцы, носки, куриный бульон и бутылку дорогого шампанского. Что вы будете думать об этом человеке? А если он так делает каждый день? Но очень сложно сделать какой-то постоянный такой, понимаете, психологический портрет по таким незамысловатым показателям. Но ограничение заключается еще и в том, что представьте, что вокруг вашего дома три магазина. Один самый простой, вы там покупаете крупу, хлеб, какие-то базовые вещи. Один такой вычурный, куда вы ходите за деликатесами, и там ваша потребительская корзина совершенно другая. Наконец, третий магазин, значит, средний, да, и вы туда заходите от случая к случаю. И хорошо, если вы такой системный человек, что у вас есть, вот, значит, сюда я хожу по четвергам, сюда по пятницам, сюда по субботам. На самом деле это все устроено не так. И тут Иван совершенно прав. никто до конца этого не понимает, ни пользователь, потому что эти вещи довольно безотчетно складываются из той материальной системы, которая нас окружает. Ну, естественно, разработчики.
Но мне кажется, что на больших, как сказать, плечах, на большой дистанции уже вырабатывается некая устойчивая статистика. Если сделать алгоритм, который в течение года будет смотреть, в каком магазине, в какое время, что вы покупаете, то как бы по рандомной выборке это не скажешь, а по статистически значимой выборке скажешь.
Скажешь. Но это то, что
и с Фейсбуком
работает
то же самое.
Как корреляция, совпадение. Вы сегодня покупаете корм для кошек такой, такой, сякой. И за год вы покупаете его вот как бы по такой кривой. Значит, и дальше, скорее всего, будете делать так же. Это нормально. Так работает астрология. Астрология – это, значит, область знания, которая блестяще научилась работать с совпадениями. Гороскопы сбываются. Люди это понимают. И, в общем, работают с системой того, что повторяющиеся вещи могут работать.
Продавая человеку психологический комфорт и иллюзию знания.
Безусловно.
Так вот, Facebook тоже фактически та же самая астрология. Он выяснил то, что нам надо, и продает нам это, упаковывая каждый раз.
Вам и Трампу. Нам и Трампу. Или еще кому-нибудь.
На самом деле я хотел добавить я хотел две вещи. Первое, что вот это, конечно, очень все хорошо про психологический портрет, я со многим согласен, но все-таки давайте говорить о том, что некие социальные сети, мессенджеры, контент, который мы потребляем, это наша личная история. То есть это не коррелирует с тем, как человек выглядит со стороны. И зачастую, ну вот как раз-таки в тему к Амазону, как раз-таки большие данные и наши пользовательские привычки, например, мы можем, не знаю, мне нравится смотреть, пересматривать на медне, например. Я об этом никак никому не говорю, но внезапно вижу в ленте, либо в предложенных видео похожие передачи. Ну, соответственно, кто-то, я бы в жизни не дошел до, не стал бы искать, там, вбивать в поисковых системах, что-то похожее. Потому что, ну, это некая активность, так называемый edutainment. И, собственно, алгоритмы знают действительно больше обо мне, чем какие-то окружающие люди. Ну, это скорее про личное пространство. А еще вот по поводу больших данных. Один из проектов, в котором я участвую, это DeepBrain. Проект занимается тем, что занимается разметкой и обучением искусственного интеллекта. То есть на основании больших данных, на основании разметки датасета можно создаются, грубо говоря, так называемые applications. И на примере распознавания лица, там, на распознавание картинок, люди вручную занимаются разметкой данных, так. И получаются очень точные алгоритмы, которые позволяют там определить, что изображено на картинке. Ну, то есть, зная принципы того, как происходит обучение, именно так называемый machine learning, я могу сказать, что в действительности на очень больших данных можно с точностью сказать что-то о человеке. Ну, то есть это такой прикладной пример.
Причем даже, да, не только сказать, в одной из недавних программ мы тоже с этим сталкивались, Facebook помнит то, что не помним мы. Ведь да. Тоже, если вы заметили, за последние полгода очень сильно выросла функция ваши воспоминания. 5 лет назад у кого-то и 10 лет назад, кто был раньше, 3 года назад. Я сам с удивлением, я иногда их даже перепощиваю. Вот такие вещи, о которых я давным-давно забыл, но которые были значимы тогда, и удивительным образом многие из них значимы и сейчас. То есть получается такая стереоскопия. Объемная память, и фактически Facebook — это, ну, я бы даже сказал, расширение личности. Программа «Археология. Будущее» на волнах Радио Свобода, в эфире телеканал «Настоящее время». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев, и наши сегодняшние гости – это Полина Калазариди, научный сотрудник Института образования и Центра социологии высшего образования Высшей школы экономики, а также координатор клуба любителей интернета и общества. И Иван Горшунов, партнер в Etcetera Ventures, ментор в Google Launchpad. Говорим мы о том, как работают алгоритмы Фейсбука. Можем ли мы понять, как эта гигантская машина, и, собственно, винтиками, которые мы являемся, и пользователи, которыми мы являемся, шерит наши посты, показывает наши посты, кого она показывает нам. Своим опытом работы с алгоритмами Фейсбука делится культуролог Оксана Мороз в интервью нашему корреспонденту Антону Смирнову.
Ну, вообще с алгоритмами эта история очень забавная. Во-первых, нам не рассказывают, как они работают, поскольку это коммерческая тайна. И в социальных сетях, и в микроблогинговых сервисах это держится в секрете. С другой стороны, с определенной определенной периодичностью создатели этих сервисов рассказывают, что теперь, внимание, мы меняем алгоритмы, и они начинают работать по-другому. Ну, вот то, что Цукерберг недавно заявил, что у нас были раньше алгоритмы, которые были настроены на бизнес-коммуникацию, и мы делали лучше тем компаниям, небольшим организациям или индивидуальным предпринимателям, которые вели свои страницы как бизнес-страницы, как бизнес-аккаунты. А теперь мы поняли, что это как-то негативно влияет на такую привычную френд-коммуникацию, близкую коммуникацию, коммуникацию между индивидуальными, да, персонажами, между людьми. И поэтому мы будем перенастраивать свой алгоритм так, чтобы, например, в выдаче, в ленте, в френд-ленте скорее топовыми были не рекламные сообщения, не таргетированные какие-то сообщения, а именно посты, которые создают люди. Ну, для того, чтобы вот эти вот слабые связи, про которые там еще Грановеттер писал, они как-то выстраивались лучше. Но все равно проблема заключается в том, что кроме владельцев права на производство софта, никто, в том числе пользователи, непосредственно не могут влиять на алгоритм, потому что они про эти алгоритмы даже ничего конкретного и не знают. Ну, например, была эта история про то, что если вы поставите ссылку не в теле поста, а в первом комментарии, то, скорее всего, весь этот пост будет лучше виден, потому что его поставят больше лайков или потому что больше прокомментируют, и это, соответственно, поднимет ваш пост вверх по выдаче. Да? И, в общем, существуют до сих пор споры между маркетологами, между СММщиками, работает это или не работает, но это такая игра с заколдованным алгоритмом. Как бы нам его так обмануть или обойти, чтобы все заработало лучше. И, собственно, все эти истории про подсчет аудитории, про анализ там, кликов, да, это, с одной стороны, вполне себе понятные количественные технологии, с другой стороны, это, конечно же, попытка игры на чужом поле. Когда ты не знаешь, по большому счету, вот полностью, как это работает, но по косвенным признакам пытаешься понять. Ну, вот я, например, знаю, что, наверное, я какой-нибудь пост, про который я понимаю, что я хочу, чтобы его полайкали, я, наверное, его выставлю либо вечером, потому что мои друзья, которых я регулярно вижу, активничают скорее вечером, ну, когда мы все приходим с работы, да, потому что днем, ну, многие из нас, поскольку мы преподаватели, мы бегаем по городу, да, и вообще как-то хаотично перемещаемся и вообще не очень осознанно лайкаем. То есть понятно, что с устройства я могу лайкнуть в любой момент, но я же, может, хочу диалога, а не просто лайка. Я знаю, что лучше, наверное, выходные ничего серьезного не постить, потому что у многих есть мораторий на пользование сетями в выходные, особенно тем, кто очень много взаимодействует с и в интернете. При этом я знаю, что, например, когда бы я не выложила фотографию с собой или со своими собаками или с котом, там всегда будет много лайков, потому что есть какая-то такая комплементарность, есть такая вот эта культура мимимишности, да, что вот по этому поводу в любом случае будет бесконечное количество всяких лайков. Или, например, я знаю, что фотографии такого ностальгического свойства или записи ностальгического свойства в моей ленте, где много исследователей прошлого, где историки есть, где есть специалисты по публичной истории. Вот это тоже вызовет большой интерес.
Это Оксана Мороз, культуролог, в интервью нашему корреспонденту Антону Смирнову. Вот интересный такой вопрос, Иван. А вы больше времени проводите в ленте Фейсбука или со своей страницей Фейсбука?
Хороший вопрос. На самом деле есть как группы, ну, то есть с точки зрения там, бизнеса, потому что нужно отслеживать реакции постов, как пользователи взаимодействуют с рекламой. Есть, там, скажем, моя страница в Фейсбуке, на которой я стараюсь все-таки публиковать какие-то новости о проектах, плюс там, переписываюсь с друзьями. Да, у меня там Фейсбук и Телеграм, по сути дела, два основных канала коммуникации. И есть еще лента Фейсбука, которая зачастую, ну, я вижу, в принципе, одних и тех же людей, понятно почему, но в целом она меня всегда устраивает. То есть я знаю людей, с которыми я хочу пообщаться, и я обычно пишу просто в личные сообщения, перевожу беседу либо в мессенджер, либо в Facebook мессенджер, и, скажем, уже смотрю, исходя от того, от человека, который мне интересен. А общая лента, ну, там иногда зачастую бывают интересные новости, иногда бывают интересные дискуссии. Но в целом, да, искать. Я не очень люблю тратить много времени на то, чтобы пролистывать и пытаться добраться до какой-то сути, найти что-то интересное, увидеть статью. Обычно все-таки там RSS-фиды, ну, RSS-новостная лента, либо все-таки Telegram, который еще не ввел алгоритмическую ленту, но, кстати, подумывает, судя по последним апдейтам.
В Телеграме она не не алгоритмическая сейчас.
Нет, она выдается на основании времени. То есть ты видишь все последние. Это позволяет, ну, то есть я подписан на большинство новостных изданий в Телеграме, и я просматриваю там свои любимые издания просто-напросто при помощи ленты в Телеграме.
Чтобы оставаться... Да, это гораздо, гораздо проще, потому что я, честно сказать, последний год я перестал понимать, как работает Facebook. Я вижу, что со мной играют, у меня постоянно меняются механизмы выдачи, я понимаю, что мои собственные посты улетают по совершенно разным траекториям. Вот, я понимаю, что это какой-то такой, может быть, уже никому не подвластный искусственный интеллект, который ведет со мной свою собственную игру. И я, честно говоря, уже махнул рукой, я как бы делаю, что должен, и будь что будет. Я пишу то, что пишется, публикую, когда публикуется, и, так сказать, как оно полетит, так оно полетит. Вот. А, Полина, а у вас как-то, ну, не знаю, для вас важно количество лайков и, так сказать, вот это вот социальный отклик, дискуссии, которые вы вызываете, количество подписчиков? Это некие вот такие вот критерии вашей Facebook-жизни? Вы смотрите на них?
Ну, смотрите, довольно...
Какая квантификация?
Есть только один способ, я забыла название приложения, которое позволяет отключить всю квантификацию в Фейсбуке. А вы ставите его, это приложение для браузера, и оно в Фейсбуке говорит, вас лайкнуло несколько человек, и оно закрывает от вас это количество. Или у вас сколько-то непрочитанных сообщений. Вот из-за количества сообщений я периодически думаю все-таки поставить себе такое приложение. Но, смотрите, я, конечно, мой взгляд на социальные сети глубоко испорчен моим образом жизни интернет-исследователя. И человека, который занимается образовательными проектами исследовательскими. То есть я просто много контента, который я публикую, связано с тем, что мы там открываем какой-нибудь курс или вот у нас опубликованы результаты исследований или еще что-то. То есть фактически это публичный Facebook. И я отношусь к нему как к публичному Facebook. Иногда я довольно часто пишу какие-то вещи, где мне нужна помощь сообщества или среды. Например, вот буквально сейчас, пока мы с вами разговариваем, коллеги обсуждают, я надеюсь, вернуться к этой дискуссии, как лучше переводить там понятие accounts из социологии. Да, тут, конечно, очень здорово, что есть возможность быстро обратиться к большому количеству.
Какое понятие?
Accounts. Объяснение или оправдание.
Вот. Ну, то есть сейчас... my account of the accident, да, мой, мой взгляд на происшествие.
И, ну, есть несколько, это термин, его обычно не переводят на русский, если переводят, то сложно, ну, отдельная
история. Понятно, да,
сложное слово. И, конечно, возможность быстро связаться с каким-то большим количеством людей, которые профессионально занимаются такими темами и там сами переводили Гарфинкеля, это очень здорово, но я знаю, что там такие посты тоже довольно легко сделать, это тоже часть моей профессиональной деятельности, да. Как исследователь я работаю с переводами, с статьями журнальными. Когда там встречаются сложные вещи, где мне нужно было бы собрать в противном случае там научный совет или позвонить 5 людям, то здесь я пишу об этом в Facebook. Поэтому как человек, как бы, так сказать, отдельный от своего профессионального образа, я Facebook не рассматриваю, да и себя отдельно от профессионального образа не рассматриваю.
Ну да, у меня, наверное, пожалуй, тоже самое. Для меня Facebook – это огромный рабочий инструмент и, собственно, источник тем, источник обсуждений, источник дискуссий и фактически мое СМИ. Я, честно, к сожалению, я обратил внимание, что я со своей собственной страницы провожу в итоге больше времени, чем с ленты Фейсбука, потому что много контента произвожу, и мне очень важно, какой отклик, какие дискуссии с людьми, вступаю в какие-то диалоги. Но вот интересно, еще такая вещь хотел обсудить, и не раз это звучало, это вот такая диктатура лайка. Лайкать и быть залайканным. Насколько это создает какую-то новую антропологию совершенно, да, такие как бы постоянно позитивные критическое или закритическое количество позитивных транзакций. То есть некое, ты скроллишь ленту, ты видишь знакомых людей, ты не думая ставишь лайки, просто давая знать им, что ты существуешь и как бы и помнишь о них. Это вот это и есть, да, такое пространство лайкабельности.
Знаете, очень интересно, одна моя коллега делала исследование про лайки в молодежной среде, и это было невероятно интересно, когда она написала исследование и дала мне почитать. Она у меня тоже брала интервью про лайки, как я лайкаю. И я прочитала, что мой способ лайкания находится в такой, ну, маргинальной, скажем так, зоне. Потому что для многих людей лайк – это способ флирта. Лайк – это способ как бы идентифицировать себя, то есть сказать «я – это то, что я лайкаю». Да. И люди рефлексируют это, и именно так думают, достаточно рационально к этому подходят. То есть это не то, что такое бездумное какое-то скроллинг, да? Нет, это, в общем, достаточно осознанная стратегия. Или там «я вот это лайкнул, а потом убрал». Более того, возникают ритуалы. Коллеги сделали исследование, значит, Евгений Варшавер и его команда, о том, как принято и не принято лайкать у мигрантов второго поколения из мусульманских стран. И там существуют очень прописанные ритуалы того, что вот как бы после какого лайка можно ответить девушке, молодому человеку. Да, вот гендерные все эти отношения, они тонко настраиваются людьми. И есть целые дискуссии, да, в соответствующей среде, там, в пабликах, которые, ну, там, если вы не относитесь к этой, там, диаспоре, да, вы никогда их не видите, не читаете. Но там люди обсуждают, что вот здесь на аватарке, значит, специально так вот полупрофиль показан, лицо показывать нельзя, но можно там что-то, чтобы лайков больше собрать, и вот столько лайков, это там прилично или неприлично. Коллеги, я надеюсь, я не перевираю исследование, можно будет его в какой-то момент почитать, но в целом, конечно, это действительно такой очень сложный инструмент, отличающийся у разных людей. Но что мне кажется совершенно точно в том, что вы сказали, это то, что это создается некоторая лента или информационное пространство, да, где люди выдают информацию, которая будет сочтена хорошей, позитивной, положительной. И люди реже там будут рассказывать про смерть, болезни, разочарования. Естественно, очень сильная включается самоцензура и так далее. Есть там определенное нытье, можно предъявлять в Фейсбуке, а другое вот нельзя. Да? И, ну, собственно, это то, о чем много говорят в связи с социальными сетями, да, включение самоцензуры, связанное с тем, что человек хочет включать о себе в публичное пространство. Но еще раз подчеркну, что самоцензура у всех разная и связана там с культурными, с особенностями, с возрастом, и с профессиональными деформациями и так далее.
А ваша стратегия, Иван, стратегия лайка?
На самом деле я очень тоже аккуратно лайкаю весь контент, потому что я представляю, как работают алгоритмы выдачи и, собственно, на что это завязано. Поэтому не чрезвычайно много нерелевантной для меня информации.
Вы правда представляете?
Да. Потому что я это отчаялся. На самом деле не секретно для кого. То есть если там немножко вооружиться гуглом и полезть вглубь, даже сейчас есть информация о том, как будет проходить, был относительно недавно вебинар, на котором была большая презентация, это пару дней назад, 22 февраля или 4 февраля, что-то относительно недавно был вебинар, на котором рассказывали, что, как Facebook будет ротировать новые посты, ну, то есть на что будет обращаться внимание. Например, кликбейт, так называемый, это когда мы пытаемся выудить при помощи там, либо картинки интригующие, либо розыгрыша, там, лайкни, получи iPhone, он будет, наоборот, понижаться в выдаче. То есть сознательно будут понижаться посты с призывами, там, как обычно, приписка в конце каждого публичного поста. Лайк, шер, репост.
Да.
Вот, собственно, такие призывы, они будут понижать посты. Так же, как, например, если вы тегнули человека. Одна из стратегий в маркетинге, это когда ты там, натегал 30 человек, все они отметились, потом, ну, есть так, бытовало такое мнение, что это действительно повышало посты. На самом деле, теперь за излишнее тегирование пользователей в постах будут действительно посты понижаться. То есть это те вещи, на которые сейчас будут обращаться внимание. То есть это не секрет, на самом деле, это не тайная какая-то информация, это вполне себе можно найти на просторах интернета, и есть даже публичные какие-то файлы, которые, наверное, обнародованы Facebook. Я вот здесь буду более аккуратен, потому что не знаю, насколько эта информация там паблик, не паблик, но это есть.
Но в любом случае лайки, они являются каким-то невероятно точным измерителем социального капитала и социальной успешности и эффективности человека. Я здесь вспоминаю ну, может быть, в несколько в условном порядке, вот серию «Черного зеркала» под названием вот это «Пике», «Nosedive», когда все там будущее, то, что в Китае сейчас система социального кредита, люди ходят и лайкают друг друга. Вот, и чем больше ты собираешь лайков, тем больше твой социальный рейтинг, к большему количеству различных социальных услуг ты имеешь доступ. Так мне кажется, что это, в общем-то, отражает реальную ситуацию.
Среди исследователей само по себе понятие «социальная сеть» или там «социальные медиа», да, постоянный акцент на то, что вот это вот не маркетинг, не рынок вас оценивает, не государство вас оценивает, другие, а вас оценивает общество. Как бы это должно конструировать, это общество. А на деле мы видим, что у разных социальных сетей разное представление о том, что такое общество. Да, мы уже тут говорили сейчас про ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук. Второе, что люди вообще сбегают от этого общества в мессенджеры. Ведь почему в том числе люди уходят в мессенджеры? Потому что это давление, это самоцензура и необходимость все время быть... Вот, Иван, вы говорили, что Facebook видит личную какой-то, личный вкус и личную жизнь, и там алгоритмы могут увидеть что-то лично про человека. Но ведь наоборот, социальные сети стирают грань между личным и публичным, да? Мы же понимаем, что с помощью лайков и даже, не знаю, времени взгляда на определенный пост, да, мы совершаем какое-то публичное действие. И любопытным образом понятие там, коммуникации и любого действия, они оказываются связаны в социальных сетях. Да? Сколько вы смотрите, насколько вы контролируете, значит, на какой части картинки вы взгляд задержали, это оказывается частью данных о вас у корпораций и того профайла публичного, который выдается вашим друзьям.
Вот вопрос, собственно, здесь главный вопрос, с которого мы начнем следующую часть нашей программы, это каким образом эта информация будет использована, кому она нужна и что с этой информацией будет происходить. Программа «Археология. Будущее» на волнах Радио Свобода, в эфире телеканала «Настоящее время». Меня зовут Сергей Медведев, и в гостях у нас сегодня Иван Горшунов, партнер Etcetera Ventures, ментор в Google Launchpad, и Полина Калазариди, научный сотрудник Института образования, Центра социологии высшего образования Высшей школы экономики и координатор клуба любителей интернета и общества. О том, как работают эти алгоритмы, о том, что Фейсбуку нужно от нас, а нам от Фейсбука, рассуждает Андрей Михайлюк, директор по исследованию Social Discovery Ventures, в интервью нашему корреспонденту Антону Смирнову.
Каждый раз, выбирая, чей пост показать вам раньше в ленте, Фейсбук опирается на те данные, которые он уже смог о вас собрать, смог собрать о людях, которые на вас похожи по поведению. Соответственно, все, что делается в оптимизации вот этой новостной ленты, все на самом деле направлено на очень простой и понятный показатель. Этот показатель – время, которое вы проведете на сайте. Соответственно, если Facebook понимает, что вы больше времени проведете на сайте, если будете смотреть смешное видео с котиками, у вас в ленте будет появляться больше видео с котиками. Это касается не только Facebook, потому что персонализация ленты есть во многих современных сервисах. Но Facebook интересен тем, что у него огромная пользовательская база. Соответственно, он может выводить какие-то, ну, грубо говоря, общечеловеческие паттерны. И понимать, что большинство людей, например, предпочтет пост сестры, живущей в другом городе, очередному посту о какой-то, не знаю, аварии с человеческими жертвами. Потому что в одном случае человек буквально там расстроится и, может быть, поставит грустный смайлик, а в другом случае начнет выяснять, как у сестры дела. Вот. Соответственно, пока он выясняет, как у сестры дела, он на сайте, ему показывается больше рекламы, возможно, он на эту рекламу кликнет, оптимизируется ревеню Facebook. Вся технология, она делится на две простых части. То есть это либо поиск паттернов, то есть как все люди в среднем себя ведут и какие есть крупные сегменты. Соответственно, чем богаче, чем больше компания, тем более мелкую сегментацию она может себе позволить, заканчивая, собственно, сегментацией по пользователям. То есть фактически создание некого виртуального аватара пользователя, там, симулированная версия вас, которая совершает примерно те же действия, которые совершали бы вы, позволяет предсказать то, что вы будете делать. Если вы посмотрите, например, на интернет-магазины, то большинство из них теперь уже учитывают вашу историю покупок. Некоторые из них, помимо вашей истории покупок, умеют делать предсказания. Причем, если посмотреть, например, на Amazon, самый крупный сейчас интернет-магазин в мире, он умеет делать предсказания на основе похожего поведения других людей. Не так давно с Amazon был скандал, когда девушка узнала о собственной беременности от Амазона. просто потому, что изменилось ее потребительское поведение, и начали показывать в товарах, которые ей могут понравиться, ну, условно, там уже памперсы, соски и все остальное, хотя она об этом еще не знала. 80% человеческих поступков действительно можно предсказать с очень большой вероятностью. И, наверное, алгоритмы, которые основаны на этом, будут процветать и дальше. Вот если 80% людей будут довольны, а 20% нет, то систему такой результат устроит. А хотим ли мы жить в таком мире? Для меня совершенно неочевидный ответ.
Андрей Михайлюк, Social Discovery Ventures, директор по исследованию, в интервью нашему корреспонденту Антону Смирнову. И вот повторно возникает эта самая девушка, которая узнает. Уже встает вопрос, как бы не от Facebook или не от Amazon, или забеременела эта девушка, как от Духа Святого. Я думаю, впрочем, эти времена еще уже не за горами, когда соцсети можно будет забеременеть. Но все же, если серьезно быть, что Facebook нужно от нас? Наше время, наше внимание и все? Максимальное количество времени, проведенного в диалоге с социальной сетью?
Ну, на самом деле, наверное, следует сказать, что для того, чтобы делать лучше алгоритм, ну, то есть это такой замкнутый круг получается, для того, чтобы усовершенствовать систему, требуется, грубо говоря, информация, на которую можно усовершенствовать. То есть, ну, это как принцип обучения искусственного интеллекта, ну, назовем условного искусственного интеллекта. То есть ты должен скармливать ему датасеты, ты должен скармливать ему определенную информацию для того, чтобы он становился точнее и улучшался. Поэтому так или иначе, конечно же, там, важно тратить время в Фейсбуке, но тут прозвучала в сюжете очень такая важная информация, что мы скармливаем персональные данные, там она знает, какая-то сеть немножко больше, чем должна. На самом деле мы давно уже смирились с тем, что все наши персональные данные, они, по сути дела, мы их уже передали.
Открытые,
да. То есть как только мы вставили в телефон сим-карту, как только мы подключили мобильный интернет, по сути дела, наш трафик, он, в общем-то, видим. То есть все сайты, которые мы посылаем, это там хороший вопрос, насколько это, видимо, там, для третьих, вторых лиц, но в целом эта информация, она есть, она, это наш цифровой отпечаток, который мы оставляем, пользуясь современными сервисами, благами. И говорить о том, что там только Facebook плохой, и они собирают у нас персональную информацию, или то, что мы скармливаем персональную информацию кому-то, да нет, на самом деле это просто реалии,
в которой... Не плохой, вопрос в том, как он ее использует.
Был хороший скандал. Вот он был в этом году, в 2017-2016, в Швеции, когда, по-моему, какие-то умные рекламные, офлайн-рекламные стенды, да. У них была встроена камера, они анализировали, в общем-то, портрет человека, который проходил, и на основании этого портрета выдавали информацию, выдавали рекламу. То есть в зависимости от того, насколько человек был веселый, грустный, как он был увлечен, он видел персональную рекламу в офлайне. Вот это уже немножко другое. Это когда вторгаются в твою, собственно, почему
приватное был скандал. Пространство.
Да, приватное пространство.
Считывает твое выражение лица.
Но... А почему городское пространство вы называете приватным, а социальные сети нет?
Нет, ну это я не пытаюсь назвать, что и социальные сети являются приватным пространством, и городское пространство является приватным. Например, в Голландии не принято фотографировать других людей. То есть я не раз попадал в неловкие ситуации, когда я снимал достопримечательности, ко мне подходил молодой человек, говорил: вы знаете, не могли бы вы удалить фотографию, потому что мне не нравится, что вы меня снимаете. Угу. И на самом деле я уважаю это. Ну, то есть это право каждого человека. Если он не хочет случайно попасть на фотоснимки кого-то, ну, в общем...
Это вообще наши образы, наши посты, наши лайки, это наше достояние или достояние Фейсбука? Как вообще пользовательское соглашение об этом говорит?
Это еще один постоянный камень преткновения. Мало кто на самом деле читает пользовательское соглашение. Куча есть всяких баек, историй про то, как программисты там, в период еще нормальные модели продажи софта, не по подписке, никаких других сервисных моделях, в конце лицензионного соглашения, там, тот, кто пришлет, не знаю, кто дочитал до этого параграфа и пришлет мне на эту почту сообщение, получит программу бесплатно. И там за весь за всю историю установки той или иной программы ни один человек не написал. То есть это проблема. То есть мы соглашаемся, мы видим сервис, наверное, там ничего плохого нет. И соглашаемся, собственно, на пользовательское соглашение. И мы уже установили Facebook, мы уже активно его используем. Я думаю, что мало кто признается, что в самом начале он прочитал или обратил внимание.
Выбора все равно нету. Выбор только выйти из сети, ведь, соответственно, он очень тяжелый. Выбор отключиться от сети, мы лишены этого выбора. Отдельные смелые единицы это делают.
А это на самом деле очень классная продуктовая стратегия. Я как в первую очередь продукт-менеджер или продуктолог, это на самом деле очень сильная сторона. То есть это съесть весь рынок путем того, чтобы стать монополией. То есть если мы посмотрим на все технологические компании, на гигантов, да, которые сейчас есть, у всех это стратегия. Почему все хотят стать большими маркетплейсами? Потому что когда ты становишься маркетплейсом, ты, собственно, определенную нишу забираешь под себя. И то есть у многих крупных или средних бизнесов прослеживается такая история, что они выходят на определенную нишу и пытаются всю нишу определенную занять полностью собой. И это единственная рабочая стратегия, которая в наше время может гарантировать то, что сервис будет процветать. То есть, когда появился Uber, он практически занял собой все сервисы такси. Хотя, кстати, это не самое популярное приложение в России, даже не Яндекс.Такси. То есть для меня было большим открытием, что...
Да, а какое же?
А есть, вот сейчас я могу ошибаться, Везет, есть несколько...
А, региональные, потому что они сервисов, очень сильные, да-да-да.
Есть несколько региональных сервисов, которые объединены между собой. Там тоже есть мобильное приложение, тоже сервис такси, но там есть отличие.
Ну, в общем, стать экологической средой, да?
Да. Стать маркетплейсом.
Ну, все-таки в итоге, Полин, это что, продать нам рекламу? Что в основе всего? Или есть уже... Вообще, у Фейсбука есть цель? The matrix has you. Да, матрица, так сказать, ты в матрице. Матрица Фейсбук для нас – это матрица. Давайте признаем вот это. А какая цель у матрицы?
Ну, смотрите, Facebook возник не случайно и не по воле какой-то отдельной Марка Цукерберга. И даже если наверняка уже написано тысячи книг о том, как стать таким же успешным, как Facebook, но, скорее всего, ни одна из них не привела человека к желаемому результату. Потому что Facebook возник вместе с социальным запросом на очень специфическую форму распознавания других, которые мы лишены в больших городах, да и в малых сейчас тоже. На социальные сети – это ответ на изоляцию человека в городе. Мы, городские жители, не понимаем, что вот люди вокруг нас, они ходят, они едут с нами в метро, мы с ними вот в физической близости невероятной, ничего про них не знаем. И так уже 100 лет. В смысле, с эпохи такой стремительной
большого
урбанизации
города,
в каких-то странах с 50-х годов, где-то с начала 20 века. И до этого люди изобретали разные способы сообщаться и как-то устанавливать удобный контакт, значит, разделяться на пресловутые сообщества. Это, в общем, происходило и до социальных сетей. Но социальные сети стали очень удобным способом такого взаимодействия. Да? И человек, конечно, готов отдать свои данные, потому что это способ представить себя другим там, где обычно ты не можешь себе представить, тем другим, до которых нужно ехать на другой конец Москвы, а можно еще и опоздать. А в конце концов, социальный запрос, который возник, он не связан только с Фейсбуком. Если завтра Фейсбук уйдет, или у нас будут возникать другие какие-то социальные, социальные приложения, да, мессенджеры, они будут реализовывать не столько и не только маркетинговые стратегии, но и определенные
стратегии, психологические, социальные стратегии людей.
Да. То есть мессенджер – это тоже, в общем, понятный способ взаимодействия в узких кругах, в сообществах. То, что сейчас пытается наверстать Facebook, когда говорит про важность семьи. А мессенджеры уже начали это делать, за некоторое время.
Вы по-прежнему сохраняете свою субъективность? Вы не чувствуете, что вы стали неким инструментом для Facebook, неким винтиком в машине Facebook, который вами наполняет свое пространство?
Ну, знаете, идея субъективности, мне кажется, где-то в 60-х годах начала стремительно терять свою популярность. И а не являемся ли мы частью механизмов социальных институтов, государств, рынков, некоммерческих организаций и медиа? В конце концов, конечно, являемся. Но Другое дело, и тут вы совершенно правы, что мы переживаем, что мы часть механизма Фейсбука и не хотим быть этой частью. И вот это стало действительно накапливаться. И в культуре мы видим все это черное зеркало, страшилки про Китай, которые часто не соответствуют правде. То есть если вы поедете туда исследовать, то вы увидите что-то другое.
Ну, социальный рейтинг, похоже, правда. Вот эти все оценки, которые они получают, рейтинг, с которым они ходят.
Это не везде так, и говорить пока о том, что это пока тотально, пока рановато.
По-моему, с 20-го тотально.
Но важно, что мы уже это видим, и уже, как значит, было сказано, не хотим жить в мире, где это есть, да? Но мы уже в нем живем. Мы не можем выключиться, даже если очень хотим, да, и до конца перестать в нем жить. Компании, естественно, хотят быть там маркетплейсами и так далее, и ведь лет 8. Нет, не помню, 11 лет назад, по-моему, в середине нулевых годов, начали обсуждать, что нужно сделать так, чтобы у человека были какие-то опции, когда он читает пользовательское соглашение, оно было прописано более простым языком. И, короче, вот дюжину лет люди это обсуждают, и никаких сдвигов по этому поводу не возникло.
Да.
Три компании ввело что-то подобное, но почему так происходит, да? Потому что компании выполняют эти функции, они выполняют их успешно, они чувствуют свою силу, они чувствуют свою власть. И реализуют ее.
Ну, вот такой вопрос, Иван. Вот как Полина говорит, действительно, что социальные сети возникли как ответ на изоляцию, атомизацию людей в городе. Но в итоге помогают ли они преодолеть атомизацию? Вот то, с чего мы начали. Та самая девушка, на которую реагировал Цукерберг, вернее, ее знакомый, который умер в полном одиночестве.
Ну, смотрите, все люди по своей природе, даже если мы говорим об экстравертах и интровертах, все хотят общаться. И эту функцию в разное время выполняли разные вещи. Можно посмотреть на 30-е годы, вспомнить Моисея Гинзбурга, дом наркомфина, принципы конструктивизма и то, что сформирует сообщество. Сообщество все хотели сформировать некое сообщество, все хотели социализировать людей. И тогда это можно было воплотить в архитектуре, скажем, там сейчас это тоже воплощается, можно посмотреть на марсельские примеры.
Да, да.
Но вот это очень хороший, на самом деле, классный пример, мне он очень нравится. Это как раз-таки дом для социализации людей с общими балконами. Это та функция, которую, ну, то есть это средство, при помощи которой Моисей хотел достичь цели сблизить людей. Если посмотреть на 90-е, ну, точнее, на 2000-е, это появление различных форумов, появление различных IRC-чатов, да. MIRC, Мирки, ICQ. По сути дела, это какая-то та же самая функция. Люди хотят общаться, на самом деле, по своей природе. И никто не хочет быть там, отшельником. Ну, точнее, тот, кто хочет быть отшельником, он, как правило...
Это вопрос. У нас... Но мне кажется, что вот и Полина, и Иван в конце сказали очень важные вещи, что действительно, может быть, я абсолютизирую вот эту вот субъективность и малость, и униженность человека перед вот этой огромным, непостижимым алгоритмом Фейсбука. Потому что в результате это тоже вопрос выбора индивидуального, вопрос свободы. Видеть в Фейсбуке, видеть в соцсетях не только огромный механизм, да, который использует нас для создания контента или для чтения, для проведения времени, для чтения рекламных сообщений, но это некий способ для самоопределения. Так что это не только экологическая среда, в которой мы живем, но это вещь, которой мы совместно владеем. Да? Это республика, как говорили, общие вещи. И наше, собственно, политическое сознание, может быть, в том и проявляется, чтобы мы стали одновременно и владельцами этой республики или хотя бы своего поведения в рамках этой сети. Это была программа «Археология. Будущее». У нас в гостях были Полина Калазарити, Иван Горшунов. Меня зовут Сергей Медведев. Смотрите телеканал «Настоящее время» и слушайте «Радио Свобода».
Программа «Поверх барьеров» – ветеран радиоэфира. Она включает в себя выпуски мифов и репутаций, алфавита инакомыслия, учителей и сэ-ля-ви. Первый выход в эфир в 10 вечера по воскресеньям с повторами в течение недели. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Какую Россию мы оставим нашим детям? детям. Вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы. И полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны. Чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее. И вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую. Ну и тоже красивую Россию. Ни от кого не зависело, что.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».